Лев Власенко. Подарок бури. Ранняя весна в этом году выдалась неожиданно холодной. Море медленно, но неизбежно избавлялось от толщи льда, наросшего за зиму. Грязные от птичьего помета белые глыбы одна за другой откалывались от берега и, покачиваясь на волнах, уплывали на юг. Неровная, как зубы старика, корка голубоватого льда протянулась вдоль берега, и, стаяв почти насквозь, она опасно хрустела под ногами. Пананта остановился, когда трещина из-под его ноги со скрипом побежала к открытой, уже оттаившей темной воде.
«Хватит, пожалуй»,
— пробурчал старик и сбросил с плеч тяжелую упряжь. Айнау облегченно вздохнула и последовала его примеру. Вместе со своим скорбным грузом они отошли уже далеко от берега, где остались сыновья Айнау. Мальчишек едва можно было увидеть расположившимися у гряды торосов, где лед вздыбился, соприкоснувшись с камнем. Женщина начала поправлять оленьи шкуры, в которые было завернуто тело ее покойного мужа, неподвижно лежавшее на большой упряжке. Он был укутан, чтобы скрыть маленькие язвы и нарывы на его руках и груди. Пананта вспомнил, как мужчина кричал от боли, и порадовался, что теперь несчастный освободился от мук. На вторых, старых и едва что не разваливающихся нартах лежала жена Пананта в своей лучшей кухлянке и белых камусовых штанах. В отличие от мужа Айнау, она умерла легко, как умирают только старики, прожившие долгую и насыщенную жизнь. Пананта в последний раз посмотрел на ее лицо, убрал упавшую на холодную щеку прядь черных волос.
«Думаешь, далеко зашли?»
— с сомнением спросила Айнау, глядя на уходящую в море искрящуюся ледяную гладь.
«Вместе проломят!» — рассудил Пананта.
Взявшись за края оленьей упряжки, он и Айнау навалились изо всех сил и, разогнавшись, выпустили их. Деревянные полозья со скрипом заскользили по льду. Когда упряжка остановилась, вокруг нее разбежалась паутина тонких трещин. Но лед выдержал. Тогда Пананта и Айнау взялись за маленькие нарты, легко послав их следом за тяжелой оленьей упряжкой.
«Прощай»,
— прошептал он своей жене перед тем, как разжать руки. Лед провалился, стоило нартам стукнуть в тяжелые сани оленевода. Пананта резко подался назад, едва не свалившись в ледяную воду следом за своей покойной женой. Айнау помогла ему удержаться и оттащила от разрастающейся проруби. Круги медленно расходились по потревоженной темной воде, поглотившей покойников.
«Ну вот и все»,
— сказал Пананта.
«Эх, муж недоволен будет», — покачала головой Айнау. «Утонит, не так ведь хоронить заведено, как у нас, морян. Он хотел бы, чтобы яму ему вырыли, чтобы и рога оленьи к ней потом приносили».
«Ничего, поймет», — пробурчал старик.
Сам он не смог бы выкопать в земле яму, а сыновьям Айнау нельзя было позволить коснуться тела, отмеченного болезнью. Когда Кэля проехали через кочевье, неся смерть в своих костяных санях, заразились только двое. Испуганные жители кочевья выгнали больных в тундру. Но Пананта не пожелал бросать свою жену, а Айнау оставлять мужа. Вместе они поставили в тундре ярангу и принялись, как могли, лечить, пытаясь облегчить боль. Теперь они возвращались к далекому, безрадостному серому берегу. Пройдет еще несколько месяцев, и склоны серых сопок укроют цветы и травы. Но пока еще мир был полон холода, болезней и смерти. Последние дни зимы были безжалостными и могли лишить человека возможности в последний раз увидеть настоящую весну.
«Что будешь делать?»
— спросил Пананта, когда до берега оставалось пройти меньше половины пути по скользкому льду. Он знал, что кочевье, изгнавшее мужа Айнао, не примет ее. Они с Пананта касались больных и не заразились. Все кочевники слышали леденящие кровь истории про людей, которым Кэлэ даровали вечное здоровье и неуязвимость к холоду. Но взамен обрекали их нести горе другим людям. Изгои, вечно здоровые, вечно молодые, скитались по тундре неприкаянными, сея всюду смерть. Люди умирали, стоило им заговорить с тем, кто был отмечен Кэлэ. И даже трава не росла там, где оставались их следы. Они скитались, пока не сходили с ума от одиночества. И буря подхватывала крики несчастных безумцев, разнося их по бескрайним просторам ледяной пустоши. Пананта не хотел для Айнао такой судьбы и решил пригласить ее к себе в дом из китовой кости на морском берегу. Но своенравную женщину оказалось нелегко напугать.
«Поеду к оленеводам», — решила Айнао. «У моря меня теперь никто не ждет, а танит охотнее в жены возьмут. У них мужчины крепкие, по три жены намолотся. Глядишь, и найду себе нового мужа».
«Конечно, найдешь»,
— улыбнулся Пананта. Айнао была отнюдь не старой, все еще красивой женщиной, да и ее сыновья обещали вырасти хорошими охотниками. Кто же откажется от такого прибавления к своему роду? Хотя, конечно, случалось всякое. Пананта помнил времена, когда еды едва хватало, чтобы прокормиться самим. Тогда заблудившегося путника ждал не теплый очаг, а грубое слово. Или того страшнее. Старики в такие страшные зимы сами уходили на лед, чтобы не пришлось голодать внукам. Но нынче запасов хватало, да и холодная весна всегда означала теплое, долгое лето. Не время, совсем не время умирать.
«А ты, куда ты теперь?»
— спросила Айнао.
«Домой»,
— коротко ответил Пананта. В свой опустевший Валкалран, на берегу бескрайнего моря, где больше не будет ждать его, возвращавшегося с рыбалки, теплый очаг и ласковые женские руки.
«Идем с нами»,
— предложила женщина. Пананта задумался. Осознание собственной старости навалилось на него после смерти жены, как тяжелый камень. Раньше он не замечал этой тяжести, потому что стариться вместе с кем-то не так больно и не так невыносимо. Глядя на крепкую, сильную Айнао и ее сыновей, он понимал, что их молодость с каждым днем будет все сильнее угнетать и ранить его.
«Ритлина меня ждет. Она ведь там совсем одна теперь».
Пананта лгал. Его одинокая чудаковатая соседка не нуждалась в помощи старика.
«А, помню ее. Я еще мужа ее знала до того, как он в море пропал».
Айнао помолчала.
«Ну, как хочешь. Может, свидимся еще».
Осторожно сойдя со скользкого льда на присыпанную свежим снегом землю, она побежала к сыновьям, которые уже успели снарядить большие, запряженные оленями сани. Пананта проводил ее взглядом и тяжело вздохнул. Упряжка Айнао весело зашумела, двинувшись на север. Женщина умело правила оленями, а ее мальчики бежали рядом. Младший сын остановился на вершине сопки, чтобы помахать старику рукой. Пананта ответил, весело подняв к небу руку, и медленно, бессильно опустил ее, стоило мальчику отвернуться. Пананта никогда не считал себя слабым человеком, но после похорон жены ему как никогда в жизни хотелось лечь на землю и уснуть, спать с долгим, беспробудным сном,
чтобы очнуться через много-много лет, подальше от серой безжизненной земли, холодного ветра и колючего снега. Глаза старика слепались, и он начинал клевать носом, но все же упорно погонял собак и подбадривал себя, громко крича и прищелкивая кнутом. Только бы не остановиться. Он понимал, что если остановится, присядет отдохнуть, опустится в мягкий снег, то никогда больше не поднимется. Впереди простиралась заснеженная равнина, бесконечная и бескрайняя, как безоблачное небо. Пролети над ней птица, и кроме черной точки упряжки Пананта, пропахивающей в снегу след от далекого побережья, она не увидела бы больше ничего, никакой жизни, никакого движения, кроме легкой поземки, белыми волнами стекающей с пологих верхушек сопок. Пананта знал этот ветер. В считанные мгновения он мог перерасти из неспособного и шерстинку потревожить дуновенья во всесокрушающий вал поднятого с земли снега. Но сейчас старик был рад буре, как старому другу. Она отгоняла сон, а именно сон для него означал верную смерть. Мрачные тучи растопыренными клубящимися пальцами пересекли небосвод. И линия горизонта начала смазываться, сливаться с темнеющим небом. Ветер дико взвыл, поднял с земли волну снега и ударил ей в нарты старика.
«Эй, буря!» — закричал Пананта, приложив ладони ко рту. «Хочешь мою жизнь? Забирай!»
Буря отозвалась. Взвыла и заволновалась, осыпая старика колючим снегом. Ветер был настолько сильным, что подхваченные им льдинки больно ранили глаза и щеки.
«Не хочешь!» — продолжил он, прикрывая лицо руками. «Тогда скажи, буря, зачем мне жить дальше? Зачем? У меня больше нет жены и уже не будет детей. Мой первенец утонул, когда ему не было и 10. Второго моего сына убили в споре о китовой туше. Дочерей у меня не было, не будет и внуков. Зачем я жил? Ответь мне, буря!»
Протяжно и тоскливо взвыл ветер. Собаки, обезумев от ужаса, сорвали постромки, вырвались из упряжки и бросились в рассыпную, оглашая тундру диким лаем. Пананта спрыгнул с перекинувшихся нарт и снова рассмеялся.
«Мне все равно!»
— заорал он, в ярости сжимая кулаки.
«Ты пришла слишком поздно, буря. Нужно было поторапливаться. Нагнать меня, пока во мне горело радостное пламя жизни. Чтобы напугать меня, тебе нужно снова разжечь его. Но даже этого я не боюсь. Я готов умереть, лишь бы на краткий миг, пусть даже предсмертный, почувствовать себя вновь сильным и здоровым. Снова молодым. Поэтому, буря, у тебя нет надо мною власти!»
Пананта раскинул руки и весело рассмеялся, ловя ртом снег. Его смех разнесся по тундре, подхваченный озлобленно стонущим ветром. И вдруг, к изумлению Пананта, снег перед ним закружился, затанцевал, и потоки ветра слепили из него огромное, высотой в 3 яранги, человеческое лицо. Гигантские глаза льдины устремились на маленького съежившегося старика, а громадный рот раскрылся, намереваясь проглотить его. Вновь голодным ребенком взвыл ветер. Пананта прижал к ушам руки, не в силах выносить этот пронизывающий, обдающий изнутри холодом крик. Вдруг сотканное изо льда и снега жуткое видение лопнуло, рассыпалось на тысячи кружащих, сверкающих осколков. Но жуткий крик не умолкал. И старику понадобилось еще мгновение, чтобы осознать. Кричал не ветер. На месте, где только что возвышался чудовищный колосс, теперь лежал сверток белых медвежьих шкур. Старик склонился над ним и обнаружил, что в них был завернут ребенок. Мальчик, не старше 4 лет. Увидев лицо Пананта, он умолк, перестал кричать и с надеждой протянул к старику руки. Шли дни, но весна не торопилась, и ледовая корка по-прежнему удерживала на берегу каяки. А в Валкалране старика Пананта стояло непривычное веселье.
«На тебя смотреть приятно», — улыбнулась старику соседка Рытлина. «Помолодел даже».
Он широко развел руки и звучно хлопнул в ладоши, показывая свою силу.
«Как назвал-то мальчика?»
«Олененок!»
«Хорошее имя», — одобрила соседка.
Он благодарно кивнул. Рытлина уже 10 лет жила рядом с его Валкалраном. Она была намного младше старого Пананта. Когда-то давным-давно ее муж ушел в море охотиться на китов, да так и не вернулся. С тех пор Рытлина ждала его на берегу моря, на том самом месте, где оставил ее пропавший мужчина, и наотрез отказывалась уходить отсюда и снова идти замуж. Рытлина утверждала, что знает, что ее муж не утонул, а скитается в далеких краях и не может вернуться к ней. Но однажды он найдет дорогу домой, и они снова будут вместе. Пананта иногда задумывался, не считает ли его странная соседка свою жизнь напрасной. У нее не было детей, и некому было вернуть годы, которые она провела в терпеливом ожидании, глядя на бескрайнее море и свое старящееся отражение в накатывающих волнах. Закончив играть с соседкой, ребенок, смешно перебирая маленькими ножками, подбежал к старику. Уткнувшись в его высокие сапоги Тарбаса, он запрокинул голову и широко открыл рот.
«Есть хочу!» – заныл олененок.
Мальчик ел много и охотно, как и было положено ребенку его возраста. Пананта понимал, что нужно отучать сына от привычки без труда удовлетворять голод, но не мог пока еще быть строгим с этим своенравным подарком бури. Ведь то, что подарили Келе, они могли столь же легко и отнять.
«Возьми, Валкалране!»
Старик указал на отверстие, служившее летним входом в его костяной дом.
«Да, если увидишь, что черныш опять туда полез, прогони его!»
«Сплошные беды от твоих любимцев, Пананта!» — шутливо заметила Рытлина. «Наказывать их надо, вот что!»
«Надо!»
— кивнул старик. Черныш был любимой собакой старика, вожаком стаи. Хотя он был молодым псом, черныш уже успел завоевать уважение других собак и вовсю пользовался расположением хозяина, решаясь на выходки, которые стоили бы иной собаке шкуры. Вот и сейчас куда-то запропастился.
«Черныш!»
— снова позвал Пананта.
«Захворал, что ли?»
Из Валкалрана, цепляясь за пышный хвост щенка, выполз ребенок.
«Олененок, ты черныша видел?»
Мальчик, непонимающе, уставился на своего названного отца.
«Собачку черненькую видел? А где черная собачка?»
«Собачки? Нету»,
— грустно сказал ребенок.
«За сукой побежал, что ли?» — пробормотал Пананта,
но что-то в голосе ребенка встревожило его.
нету. А ты, я есть хочу, пожаловался мальчик.
Ты ведь уже ел,
укоризненно заметил Пананта.
Ну, хочу.
Нельзя много есть,
упрямо сказал мужчина и отвернулся, чтобы не видеть слез, выступивших на глазах малыша. Он хотел сказать сыну, что ничто не берется из ничего. Съедая, ты лишаешь еды другого человека. Сам Пананта понял это уже давно, в голодные дни своего далекого детства.
«Рытлина, побудь с малышом, я на рыбалку схожу», — попросил старик. «А как же, побуду», — охотно согласилась соседка. «Он и в моем доме радость».
Когда старик отправился к морю, Рытлина взяла маленького олененка и вместе с ним присела у очага в жилище Пананта. У старика был большой, просторный волкалран, в котором могла уместиться большая семья. Когда-то у этого очага сидела его жена, сыновья. У самой Рытлины была только временная обветшавшая еранга, укрытая шкурами тюленей и нерп. Сначала она не хотела строить хороший дом, который придется покинуть, как только вернется заплутавший муж. А потом...
«А все же хорошо, что ты появился», — сказала женщина ребенку. «Без тебя мы бы совсем заскучали».
Мальчик поднял голову, заглянул ей в глаза и открыл рот.
«Есть!»
«Как же, олененок, ты ведь только что кушал».
«Есть хочу!»
Рытлина взяла ребенка на руки и стала укачивать его, надеясь, что шумный подарок бури скорее уснет. Ребенок поймал ее руку и, оттопырив большой палец женщины, обхватил его губами и начал шумно сосать. Рытлина с улыбкой наблюдала за ним.
«Вот не пропал бы ОП в море, у нас тоже был бы сын»,
— грустно сказала женщина.
«Совсем как ты».
Она вспомнила, как провожала мужа в плавание, из которого он не вернулся. Тогда она не подозревала, что они расстаются надолго, а может быть и навсегда. ОП был веселым юношей, постоянно шутил и устраивал ей беззлобные розыгрыши. Рытлина не верила, что море забрало его. Море было холодным, суровым, а ОП был слеплен не из снега и льда, а из теплых лучей весеннего солнца, которые отражались в его улыбке и глазах.
«Вот когда вырастешь, олененок, никогда с женой не расставайся», — посоветовала мальчику Рытлина. «Всюду ее с собой бери. Если и пропадете, то вместе».
Мальчик оторвался от пальца женщины, но не выпустил ее руку. Свет разведенного очага отражался в его больших глазах. Рытлина поняла, почему Пананта назвал ребенка «олененок». У людей не было таких удивительных глаз.
«Когда вырастешь и уйдешь в море, — продолжила женщина, — и увидишь там моего ОП, скажи ему, чтобы возвращался. Скажи, что я жду его и буду ждать».
Рытлина смахнула слезы, не стыдясь своей слабости. Недаром оленеводы, чье кочевье появлялось здесь каждую весну, считали ее сумасшедшей. Олененок снова положил в рот ей палец.
«Ну, хватит», — улыбнулась Рытлина. «Пусти».
Она попыталась оттолкнуть ребенка, но тот держал крепко.
«А вот я тебе сейчас», — весело начала грозить соседка,
но вдруг ее голос оборвался, превратившись в испуганный хрип. Рытлина хотела бороться, но силы покидали ее. Рот мальчика был ледяным, и этот холод, перекинувшись на ее руку, волнами разливался по телу женщины, пока не достиг сердца. Засидевшись перед прорубью, Пананта решил встать и размяться.
Он резко разогнулся, ожидая почувствовать знакомую, как прикосновение старого друга, боль в спине. Но обнаружил, что тело волшебным образом избавилось от усталости, которая годами откладывалась в нем. Пананта поднес к лицу руки и изумленно вскрикнул. Ладони, только что скрюченные и мозолистые, распрямились, налились силой, а кожа на них разгладилась. Он молодел. Чудесным образом к нему возвращалась молодость. Подхватив немалый улов, Пананта заторопился домой. Еще издалека, увидев на горизонте черный холмик Валкалрана, Пананта почувствовал неладное. Чем ближе он приближался к своему дому, тем больше усиливалась его тревога. Вместо привычного веселого лая собак, встречающих хозяина, около дома из китовой кости царила пугающая тишина. Даже море притихло, и вместо шумной веселой волны оно с едва слышным шорохом лизало обледенелый берег. «Мог вожак стаи вернуться и увести за собой других собак в тундру. Но зачем? Пананта всегда вовремя кормил их и никогда не бил без причины. Такое предательство уязвило старика. Из чего бы Ретлина отвязала собак?» Пананта остановился и позвал соседку. Никто не вышел из Валкалрана, не отозвался на его требовательный зов. Чутье подсказывало старику, что нужно уходить, бросить жилище, пораженное недоброй силой, и идти, не оглядываясь, не останавливаясь, пока опустевший дом не скроется из виду. А после не вспоминать о нем и никогда, никогда не возвращаться. Он решительно приблизился и отдернул шкуру, завешивающую вход. Внутри было темно и сыро. Очаг давно погас, и даже дневной свет, ворвавшийся внутрь полога, не смог полностью убить притаившиеся по углам черные глубокие тени. Пананта вошел в Валкалран и огляделся. Здесь было даже холоднее, чем на улице. Под ногами захрустел белый иней. Пананта присел возле затухшего очага и попытался вызвать в себе какие-то чувства, чтобы заполнить растущую в груди пустоту. Неужели буря была настолько жестока, чтобы лишить его вновь обретенного счастья? Одеревеневшими от холода руками Пананта разжег затухший очаг и начал расчищать пепел, которого накопилось удивительно много. Рука старика нащупала что-то твердое. Пананта вытащил странный предмет, отряхнул его и тупо уставился на зажатую в его руке человеческую кость. Шорох в углу полога заставил старика вздрогнуть. Он поднял голову и встретился взглядом с парой широких глаз, поблескивающих недобрым огнем. «А ты?» Наваждение развеялось, и Пананта облегченно вздохнул. По крайней мере, олененок не исчез. Мальчик вышел из темного угла, присел рядом с ним и, склонив голову на бок, стал рассматривать зажатую в руке старика кость. Пананта бросил страшную находку назад в очаг, глубоко вздохнул и как можно спокойнее спросил: «Олененок, что здесь произошло?» Мальчик выпрямился, непонимающе глядя на старика. «Где Ретлина?» — спросил Пананта, хотя уже знал страшный ответ на этот вопрос. Вместо ответа ребенок открыл рот и указал туда пальцем. Пананта отшатнулся, едва не упав. «Есть хочу!» заявил маленький олененок. Дрожащими руками старый морянин отцепил от пояса забытый улов. Мальчик тут же схватил протянутую рыбину и жадно вцепился в нее зубами. Брызнувшая кровь потекла по его красивому острому подбородку. А Пананта стоял и, как завороженный, наблюдал за тем, как меняются черты лица существа, которое еще недавно было его сыном. Его кожа побелела, как будто прихваченная инеем. Бывшие алыми, как весенние цветы, губы посинели. Глаза ввалились и алчно заблестели. Перед ним был уже не беззащитный ребенок, но страшный, ненасытный Келе. Глядя на него, Пананта понял, в чем заключался подарок бури. Дети людей всегда убивают своих родителей. Они впитывают их жизненную силу, но дают ни с чем не сравнимую радость осознания того, что после твоей смерти частичка тебя вечно останется жить, передаваемая дальше и дальше, рождающая новых людей. А доставшийся ему ребенок Келе, маленький людоед, не брал, а отдавал поглощенную им силу своему отцу. Но не из любви, а в эгоистичном желании существовать дальше. Существовать, чтобы пожирать. Вернуть собственную молодость можно, лишь пожирая чужие жизни. Старик просил бурю открыть смысл его существования, но, получив такой ответ, ужаснулся. Неужели это его судьба? Нести вечно голодное, вечно жаждущее крови существо из одного селения в другое, оставляя за собой только бесплодную голую тундру. Жить в постоянном страхе, что его сокровище, его проклятие, не утолив вовремя свой ненасытный голод, обратится против него. Значит, такова цена вечной молодости. Пананта погрузил руки в пепел, смешанный с неперетертым прахом верного пса и соседки, так и не дождавшейся мужа.
«Тяжел ты, подарок бури. До того тяжел, что не удержат тебя эти старые, мозолистые, скрюченные руки».
«Есть хочу!» — капризно заверещал маленький Келе, проглотив рыбу.
«Ешь!»
Старик протянул ему измазанные в саже руки.
«Ешь, сынок!»
Келе вскочил на ноги, блеснул сузившимися глазами и с тонким визгом впился в руки старика. Острые зубы терзали плоть Пананта, но он этого даже не чувствовал. Не от боли горячие слезы текли по его щекам, замирая в морщинах.
«Ешь, сынок!»
шепотом повторил он. Олененок, продолжая чавкать, улыбнулся человеку окровавленными губами, снова открыл ненасытную пасть, чтобы впиться в изуродованные руки старика, но внезапно закашлялся, схватился за горло и повалился на белые шкуры. Царапая ногтями шею, он неистово бил ногами и жутко протяжно хрипел, пытаясь отхаркнуть измазанную в саже плоть старика. Огонь убивает Келе. Огонь и пепел. Маленький олененок был еще неопытным, совсем юным людоедом и не разгадал замысел старого Пананта. Мальчик в последний раз сильно вздрогнул, попытался втянуть в себя воздух и затих, оставляя на белом меху следы крови, текущий из его искалеченных ладоней. Старик завернул сына людоеда в медвежьи шкуры. Прижимая к себе этот жуткий груз, он вышел из Валкалрана в поднявшуюся метель. Снег почти засыпал его маленькое жилище, но Пананта не испугался. Он повыше поднял завернутого в покрасневший мех олененка и закричал:
«Забери его! Забери его, буря!»
– просил он.
«Забери свой подарок! Унеси его туда, где келе не знают вечного голода! Освободи его!»
Сорвав голос и окончательно обессилев, Пананта положил тело ребенка в снег и уныло побрел к своему одинокому жилищу. А утром, в месте, где снег должен был насыпать поверх шкуры курган, он нашел только свежие следы крошечных детских ног, тянущиеся узкой дорожкой на север. Кочевье шумело, готовясь к встрече весенних праздников. На воду спустили первый каяк, а потом вернулся Апе, муж Рытлины. Оказалось, что он попал в плен к инуитам и провел на одном из их крошечных островов 6 долгих лет, но потом все-таки сумел выкрасть каяк и сбежать. Он горько плакал, когда узнал, что Рытлина пропала, не дождавшись его возвращения. Но жизнь продолжалась. Вернулась из тундры Айнау с детьми, и у Апе появилось дело — помогать вдове и ее сыновьям. Жизнь продолжалась. А старый Пананта слег с лихорадкой и медленно, мучительно умирал. Он лежал в натопленном пологе Иранге, куда его перенесла Айнау, и блестящими глазами смотрел на огонь.
«Зачем?»
— беспрерывно шептали его губы. Его тело обильно потело и горело, сжигаемое изнутри. Соседи удивлялись силе старика, крепко цепляющегося за жизнь. Но сам Пананта понимал, что вовсе не сила, а упрямое любопытство не давало ему отойти в иной мир.
«Зачем? Зачем? Зачем?»
На третий день болезни к нему заглянула Айнау. Она принесла больному старику миску жирной похлебки. Но Пананта отмахивался, не давая себя кормить.
«Все равно умру», — упрямо сказал он. «Чего на меня хорошую стряпню тратить?»
Айнау не нашлась, что возразить, потому что признавала его правоту. За время их расставания Пананта, пусть старый, но еще крепкий, сильный мужчина, превратился в дряхлого калеку. Его волосы побелели и начали выпадать, а морщины на лице стали глубокими, как шрамы.
«Эх, не надо было тебя бросать», — покачала головой женщина. «Хотя, когда мы на Келе в тундре наткнулись, я даже обрадовалась, думала, хоть старик наш уцелеет».
«Келе?»
— одними губами спросил Пананта.
«О, да ты один и не слышал. А я, глупая, забываю тебе рассказать. Когда мы из кочевья сюда возвращались, увидели, бежит по тундре не то олень, не то какой-то другой зверь. Быстро бежит, и все на север. Сыновья тут же за ним погнались, а я с упряжками, следом. И тут зверь этот, как повернет в нашу сторону, Да еще ветер поднялся. Тут вижу, из снега и вьюги вырастает огромное лицо и готовится проглотить моих сыновей. Ох, и испугалась же я.
У нее заметно задрожали руки, которыми она продолжала помешивать варево.
«Да ты слушаешь, Пананта?»
Старик вместо ответа молча кивнул.
Но вдруг Келе как задрожит, рябью подернувшись. Рот его почернел и начал рассыпаться, словно кто-то туда кинул головешку. А потом и вовсе рассыпался, и остатки снега унес ветер. Вот так повезло нам.
Она замолчала, глядя в огонь. Отгоняя страшные воспоминания, Айнау улыбнулась и весело проговорила.
«А еще я замуж за Апе выхожу. Мы с ним в молодости хорошо ладили. Он для моих сыновей как отец будет. Ведь своих детей у него никогда не было, а жена пропала. Да ты слушаешь, Пананта?»
Айнао посмотрела на него и вздрогнула. Потом облегченно вздохнула и бережно прикрыла навсегда застывшие глаза старика. Она обрадовалась, что ему больше не будет больно. За пологом Яранги шумели дети, спорившие с Апе, как правильно снаряжать нарты. Жизнь продолжалась. Лев Власенко. Подарок бури. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
Темные аллеи.